Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И с трепетной радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя в гостях у Светлого радио Вадим Александрович Гурболиков. Первый зам главного редактора журнала «Фома». Здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте, Кира. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну, честно скажу, что для меня, конечно, этот разговор крайне волнителен, и отношусь я к нему суперответственно, потому что вы для меня большой учитель. Первый, наверное, человек важный и удивительный, который провел меня вот в этот загадочный мир журнала «Фома» и вообще христианской журналистики. И сегодня мы делаем эту программу праздничной. Праздничной, потому что сегодня у вас юбилей, дорогой Вадим Александрович. Я вас от всей души поздравляю, я и вся команда «Радио Вера». Мы вас поздравляем, мы вас очень ценим и желаем вам много и благое лето.
Спасибо большое, спасибо. Не знаю, поздравлять ли день такой ответственный, 60 лет.
Правда, правда, ответственный, и вся жизнь еще впереди, Вадим Александрович.
Будем надеяться.
Вот знаете, по-разному думала начать этот разговор, так как уже лет, наверное, 20 знаю, и как вы создавали журнал «Фома», и как приходили к «Вере». Но всегда спрашиваешь это по-разному, каждый раз с чистой новой головой, потому что и ответы ваши всегда разные. Человек же меняется в течение жизни. И я не знаю, какой у нас сегодня будет разговор, но точно знаю, что он будет настоящим. Владимир Александрович, путь ваш проходил от атеиста к человеку, который глубоко понял и принял православную веру. От анархиста к одному из создателей ведущего печатного христианского СМИ, журнала «Фома», православного журнала для сомневающихся, который мы все знаем, все любим, считаем, что он до сих пор все эти годы продолжает быть на первом месте среди всех печатных изданий, касающихся церкви, веры и духовной жизни. Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, для меня, каким был ваш путь к вере все же? Потому что разные этапы были с того момента, как вы задумались о смерти в 5 лет, потом армия, потом какие-то личные истории, связанные с глубокими тяжелыми переживаниями, вопросы, поиски. Расскажите, как это было?
Ну, история большая, поэтому действительно ее пересказывать всю просто невозможно.
Невозможно.
Я хочу сказать, что только что, конечно, становиться верующим в зрелом возрасте, и я не сразу стал православным, угу. Для меня хорошо понятен вот этот путь людей 70-х, 80-х годов, которые... Сначала, так сказать, сначала абстрактно верующими становились, для которых вера во Христа, который одновременно и Бог, и человек, личность, это было такое искушение сначала. Вот нужно было пройти какой-то путь через восточные увлечения Востоком, такими культами, ну, да, разными, в смешении их с христианством. В общем, прежде чем удалось каким-то образом для себя прочесть и понять и Евангелие, и увидеть, что церковь та самая, какая была основана Христом, что она истинная, и становиться церковным человеком. Хочу сказать вот что. Мне очень понятно, почему далеко не все наши соотечественники вернулись к вере, почему угу. они далеко не все церковные люди. Очень трудно совершить поход в мир веры, в зрелости, не имея не имея такого традиционного семейного опыта жизни в вере. Хотя сейчас вот все мои, практически все мои родственники, все люди церковные, и тем не менее всем тяжело, потому что не пережита вот эта вот традиция, традиция из поколения в поколение.
А самая большая тяжесть в чем, на ваш взгляд?
Молитва, стояние в церкви.
Угу. Просто навык.
Требует опыта, требует навыка. В общем, на первом этапе всегда, конечно, есть восторг, и у меня он был очень силен. Я прожил первый, наверное, лучше всего я прожил в 92-м году там свой первый Великий пост и Пасху. Это наиболее мощное впечатление было. И мне казалось, что я летаю на крыльях. Mm-hmm. А потом пришлось ходить ногами, и, в общем, ноги все больше болят. Вот, я смотрю на бабушек наших дорогих, вот как они там выстаивают. Удивительно. Сам я тяжело все это переношу. Вот. Но по убеждениям я уже себя вне веры не могу мыслить. У меня все мысли об этом. У меня все мысли идут, обращаются к Писанию, ко Христу. И я иногда чувствую, что я начинаю о вере говорить даже там, где, в общем, разговор совсем...
Не об этом.
Совсем о других материях, да, угу. Я не могу остановиться, да. Вот, но, а начинал как атеист, но, знаете, я, опять-таки, по своему опыту могу сказать, что атеизм очень расплывчатое понятие. Я, например, через научную фантастику себе представлял мир угу. чрезвычайно разнообразным, и пытался увернуться от идеи абсолютного умирания, от абсолютной смерти через научную фантастику, через то, что, как бы, может быть, душа имеет какую-то материальную сущность и так далее. В общем, атеизм в детстве – мучительная вещь. Если ты серьезно вдруг прочувствовал, что ты не вечен, потому что в начале жизни ребенок ощущает себя вечным и думает, что и родители вечные, и вдруг он с этим сталкивается. Кто-то это переносит легче, кто-то тяжело, как я тяжело это перенес. А вот, мне кажется, что с верой жить, с самого начала жить с верой легче.
Вадим Александрович, но научная фантастика, она же все-таки являлась некоторым костылем для людей, лишенных возможности ходить в храм, лишенных возможности узнать что-то о духовной жизни. Я это знаю не понаслышке, у меня папа мужа буквально очень увлекался Стругацкими и до сих пор вспоминает их как, ну вот, каких-то прекрасных героев и утешителей его на вот каком-то безбожном периоде, когда не было возможности вообще что-то узнать о церкви.
Ну, я больше читал, зачитывался Ефремовым, Стругацкими позже уже. Космическая тема, она угу. давала простор для полета фантазии.
Угу.
Тут очень много можно было себе надумать.
Космос, бесконечность.
Бесконечность Вселенной, угу. бесконечная возможность возникновения разумов и так далее, и так далее. То есть это мы очень много в детстве с моими родственниками разговаривали на эти темы, фантазировали, мечтали. И, в принципе, это были мечтания религиозные, скорее, чем светские, чем атеистические. Поэтому я и говорю, что атеизм такой... Скорее можно говорить о том, что большинство наших людей были агностиками. Они имели в виду, что, может быть, там что-то и есть. Вот, им казалось при этом примитивная вера. Вот вера во Христа, потому что вот эта идея личностного Бога, ее нужно в какой-то момент выстрадать И большинство-то приходили через вот это страдание, через то, каким образом и Достоевский к вере пришел, да? Через горнило сомнений, через страдания и трудности всякие. Вот. Ну, конечно же, трудно сейчас объяснить, насколько путь к вере осложнялся именно тем, что при всех, вот в Советском Союзе было очень немало и хорошего, и я никогда не буду говорить о какой-либо эпохе с позиции того, что она райская или адская. Mm-hmm. Это будет неправильно. То есть я сам историк по образованию и не могу так. Так вот, в Советском Союзе много... Это такой эксперимент с очень серьезной попыткой устроить справедливое общество, и недаром многие о Советском Союзе, кто его застал, вспоминают очень хорошо, вот, и жалеют о распаде Союза. А мне было, конечно, вот душно из-за того, что для меня не было смысла там, где не было продолжения жизни. То есть вот эта смерть, она отсутствие духовной жизни, отсутствие вести о чем-то большем, чем наша земная жизнь, это меня угнетало очень сильно. И... В этом смысле время, мы не понимаем сейчас до конца того, что было, потому что тогда говорить о вере было просто страшновато. То есть мои родственники, те из них, кто были верующие, они просто не рассказывали мне о своей вере, искренне не делились с этим, потому что считали, что, будучи человеком честным, я не смогу удержать это в секрете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас в гостях Владимир Александрович Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Меня зовут Кира Аврентьева. Владимир Александрович, вы не раз в своих интервью рассказывали о том самом ощущении вечности, которое переживали в раннем младенчестве, ну, таком уже вменяемом, до 5 лет, пока вам не самым гуманным образом рассказали о смерти близкие люди. И вы рассказываете так об этом ощущении вечности, что невольно вспоминаешь и себя. Все мы знакомы с этим чувством, если хорошенько в себе покопаемся, что-то повспоминаем. Владимир Александрович, как вы думаете, во взрослом осознанном возрасте, когда вы уже вынуждены ходить своими ногами, когда вы не летаете на службу, а идете, а ноги стираются и болят, можно ли к этому ощущению вечности прикоснуться?
Можно, хотя нужно здесь понимать, что вера – это не какое-то постоянное состояние эйфории, вечной такой радости и блаженства, вот, и ты испытываешь моменты тягостных сомнений, ты как бы то чувствуешь, то не чувствуешь присутствия Бога. Угу. И здесь возникает вопрос о верности. То есть здесь, здесь очень важно не забывать того, что с тобой произошло. Вот,
значит, не обесценивать свой опыт.
Ну да, то есть в том числе могут происходить даже чудесные вещи. Вот помните, у апостолов, они же видели чудесные исцеления, они видели преображение Христова, да, и тем не менее Петр испугался, когда ему задали вопрос: а ты что, тоже вместе с Иисусом Назареем? Он сказал: я его не знаю, да, и так трижды отрекся, и потом плакал. Вот. Вот очень важный момент. Несмотря на то, что в жизни вера может проявляться невероятными чудесами, со мной такое было, вот, было в тяжелой болезни, я, в общем, в какой-то момент представил, в общем, после того, как прошел первый, так сказать, круг онкологического заболевания, так сказать, все его стадии, операция, химиотерапия, и потом пошли плохие анализы, и надо было ложиться на вторую операцию, и уже вот я шел сдаваться врачу, но перед этим еще один раз попросил время на то, чтобы еще раз пересдать анализы и сходить пособороваться, потому что, ну, вот на эту вторую фазу я чувствовал, что у меня духа не хватает, а куда же денешься, вот надо укрепиться. Вот я пособоровался, пересдал анализы, пришел, принес эти анализы врачу, тот говорил, тут посмотрел, глаза расширились и сказал, что вы принимали, какие лекарства. Вот, я говорю, нет, я соборовался. Врач сказал, значит, наверное, оно работает. Вот, и, в общем, с тех пор болезнь отступила, слава богу. Но сейчас об этом уже забываешь. Вот меня просили об этом рассказать на СПАСе. Я уже начал отказываться. То есть, когда-то я рассказывал охотно об этом, но сейчас уже вот прошло много времени, и я...
Вы уже другой.
Я уже другой, я не чувствую, что я Богу ответил за все то, что он для меня сделал. Вот очень трудно соответствовать. Трудно соответствовать тому, чего Бог ждет, мне кажется, от человека. И ты это сознаешь, но при этом расслабленность, уныние и так далее, все это тебя настигает, и ты сам собой недоволен. Я собой недоволен. Вот, и особенно как бы времени все меньше, 60 лет, куда там дальше, надо соответствовать. А я не умею, и это тоже важное сопутствующее обстоятельство жизненное. Вот каким предстанешь перед Богом, не знаю. А он столько для тебя сделал.
Вадим Александрович, а благодарить нужно учиться специально? Ну вот знаете, как аскетическое упражнение. Сначала благодаришь за то, что проснулся, потом за то, что поел, а потом со временем начинаешь благодарить и за скорби, и за болезни, и за состояние тяжелое душевное. И, как говорят святые отцы, если это происходит от сердца, это отступает.
Знаешь, тут, мне кажется, все проще. Вот есть вещи, которые нужно принять, если ты верующий человек. А в принципе, даже если ты не верующий, то вот... стоило бы обратить внимание, что есть, например, в православии понятие греха, и это понятие, его можно буквально потрогать, почувствовать. В отношениях между людьми оно проявляется во всем. То есть мы пытаемся создать что-то хорошее, что-то важное, могут соединяться, там, встречаться самые... вроде бы хорошие люди,
да,
и между собой не находить общего языка, и страшно ругаться и ненавидеть друг друга, и рассыпается из-за этого, и коммуны всякие рассыпались и так далее. Почему? Да? На мой взгляд, потому что нужно признать, что грех – это вот несовершенство человека, который он приобрел через грехопадение, это объективное нечто. Вот есть объективное понятие греха. Но если бы в мире только существовал грех один, то мы бы все разругались, и, может, убили бы друг друга или прибили. А вот грех, он как бы требует покаяния. В общем, вот слово простое, слово «прости» трудно произнести, но вот нам надо уметь, в общем, уметь признавать в себе, да, и просить прощения за грех. А есть другое, есть благодать. И благодать она начинается с очень простых вещей. Вот нам кажется просто, мы дышим, но ведь не будет воздуха, нечем будет дышать, да? В церкви благодарят Бога, да, за благо растворения воздухов. Да, за воздух. Вот стоит передо мной водичка, вот, если не пить, да, несколько дней, ты умрешь. Вот. Нам очень многое дано, нам даны лекарства, нам даны врачи, нам даны яркие очень чувства, нам дана возможность видеть красоту мира вокруг. Вот. И это все, мне кажется, благодать. Это все благодать. То есть без благодати мы бы просто не смогли бы жить. Бог нам всем ее дает, неважно, верующим или неверующим. А уже о благодати, вот как стяжании Духа Святаго, очень бы хотелось вот это вот уметь и творить. Вот, стараться в себе накапливать, как Серафим Саровский говорил. Вот, и вот, когда я говорю, недоволен собой, вот, при том, что я ценю то, что мне дается, все-таки нужно трудиться, чтобы вот эту благодать привлекать стяжать. К себе, да, привлекать к себе, в себя, вот, и стараться, как бы, стараться при жизни уже почувствовать и познать какую-то вечную жизнь, отблеск вечной жизни. И это сложно, это труд. Это труд. А благодать, она нас окружает, слава Богу, и так. То есть нам есть по поводу чего радоваться. Многие этого как-то не понимают, мне кажется. Вот, потому что относятся как к бытовым простым вещам, к тем вещам, которых могло бы и не быть, и без которых сейчас на Земле многие люди страдают, умирают. Угу. Вот. А у нас они есть.
Ну да, об умении замечать обыденные вещи.
Тоже благодать – такая объективная реальность нашего мира, так же, как и грех. Вот, если будем отрицать в себе, стараться преодолеть грех и при этом ценить благодать, то будет хорошо. Это очень правильно. А то мы все расстраиваемся, обижаемся, все не так. Все люди вокруг не те, один я хороший. Вот. Лучше как-то иначе.
Вадим Александрович, ну, мне кажется, что это все можно как-то очень глубоко понять, если ты что-то понял про себя и про свои отношения с Богом. Вот если есть личные отношения с Богом, то очень многие вещи, они просто со временем расставляются по своим местам.
Ну, мне кажется, что и с Богом, и с людьми, потому что человек, в нем образ Божий, безусловно, есть, и просто нужно стремиться выстраивать отношения с людьми и ценить то, каких людей на твоем пути Господь посылает, вот, потому что мне просто невероятно везло с людьми цельными по своим убеждениям и по своему милосердию, верности, вот, и в конечном итоге вере в Бога. Вот, и тут очень многое научаешься очень многому через опыт других людей тоже. Не только через свой опыт богообщения. О нем вообще, так сказать, мне это сложно говорить, какое богообщение. Вот, я, пожалуй, сам являюсь, вот я делаю журнал, в котором я говорю, задаю те же вопросы, которые задают его читатели. Вот, я нахожусь с ними, в общем-то, в одной лодке. Как нам отец Дмитрий Дудко сказал когда-то, что вы не пытаетесь из журнала сделать такой океан, вы все о Боге вообще никогда не сможете рассказать. Бог – это гигантский океан, Вот, будьте одной лодочкой, которая плывет в правильном направлении. Вот в этой лодке и читатели, и мы сами находимся, мне кажется. Вот, надеюсь, что мы туда гребем.
Светлый вечер на Радио Веры. У нас в студии Владимир Александрович Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Меня зовут Кира Аврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер на Радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается, и с трепетной радостью напоминаю вам, что у нас в студии Владимир Александрович Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала для сомневающихся «Фома», и в конце первой части нашего разговора Владимир Александрович уже начал упоминать о журнале и действительно говорить о вашем пути, да, к вере, в вере. Проводить какое-то портретное интервью совершенно бессмысленно, если мы рано или поздно не упомянем и не вспомним о создании журнала. В 96-м году он был создан, названия изначально предлагались разные, если я не ошибаюсь, это было и «Преображение», и «Ковчег», но в итоге, мне кажется, попадание стопроцентное. Фома, да, действительно, апостол, который является покровителем журнала уже столько лет. Владимир Александрович, ну вот вы знаете, вопрос я, наверное, как раз с апостола Фомы хотела начать. Ведь у нас, у русских людей, есть привычка обращаться к святым, ну, которые очень быстро помогают. Например, святитель Николай, святитель Спиридон, вот скорые на помощь такие заступники, или святые, которые нам понятны, близки по каким-то причинам. Может быть, это наши современники, и это все хорошо и правильно. Но я знаю из первых рук, как свидетель, который работал с вами, что вы действительно очень глубоко почитаете апостола Фому, не только вы, но и Владимир Романович Легойда, с которым вы, собственно, вдвоем создавали этот журнал, стояли у его истоков, продолжаете трудиться над его созиданием, что у вас есть личное отношение с апостолом Фомой. И для меня это предмет особого интереса, потому что, мне кажется, про апостолов не то что нельзя забывать, мы их читаем, мы читаем их послания, мы читаем деяния апостольские, да, в Евангелии, но хотелось бы как-то познакомиться с ними поближе. И вот эти взаимоотношения с апостолом Фомой, как они складывались все-таки у вас на протяжении работы над журналом? Если можно, понимаю, что вопрос очень личный, но как-то вот почему-то пришло в голову, Владимир Александрович, спросить сейчас именно об этом.
Ну, когда журнал задумывался, он где-то с 94-го года в замысле был, и постепенно мы продвигались. И в 96-м действительно. Это будет на следующий год 30 лет журналу «Фома».
Не верится, конечно.
Самое последнее, что придумалось, это что даже не придумалось, это не то слово. То есть название приснилось моей жене Екатерине. Вот она вечером было совещание, где мы поняли уже, какие будут рубрики, как примерно будет выглядеть журнал с точки зрения формы, но мы не могли ему найти имени. Было «Преображение», но это очень такое сложное, длинное слово. Была попытка «Ковчег», но существовал журнал еврейской культуры «Ковчег». Было название «Двери», но тогда нам казалось, что это какая-то игра слов хорошая, вот «The Doors», группа такая, но сейчас в наше время уже многие, может, и не помнят. А потом с утра Катя, когда проснулась, говорит, я видела журнал, видела его обложку. И вот сказала, что на обложке написано «Фома». И сразу же первая реакция смех, потому что упрямый Фома у нас, вот, если не ошибаюсь, Михалков, Сергей Михалков написал стихотворение, вот, значит, «Не пра, я не ве». Но стихотворение это отсылает к Фоме, которого называли неверующим, но не совсем верно, кстати.
Да.
А он...
Очень верующий как раз, да.
Он был требователен к вере. То есть, когда ему друзья, ученики, увидевшие Христа, стали говорить, что Христос воскрес, то он испугался, что Христос, что они видели Христа как призрака, что, ну, в общем, что это не воскрешение, а такое явление, в общем, неполное, нет, не настоящее, не подлинное. И он сказал, что пока не увижу и не осижу раны, пока не прикоснусь к ранам Христа, я не поверю, что это он. И тогда Христос, уже явившись всем остальным, явился Фоме в очередной раз и протянул ему руки, пробитые гвоздями, в общем, предложил ему прикоснуться, и тогда уверовал Фома, и были сказаны очень важные слова: «Ты поверил, потому что увидел. Блажены, не видевшие, но верующие». И в этом смысле, мне кажется, что, в общем, я тогда это сразу почувствовал, потом эта уверенность, что такое название должно быть у журнала, передалось. Мы созвонили с Легойдой тут же и с Володей обсудили. Не сразу, а через некоторое время таких кратких, но очень острых сомнений, нам пришло понимание, что другое название мы просто не мыслим себе. Вот. Это очень современный святой, потому что мы все прошли вот этот путь через то, чего мы не видели, но во что уверовали. Вот, и апостол Фома, он стал как-то сразу невероятно близок и очень-очень мы почувствовали очень быстро, что он с нами. И через какое-то время появился акафист апостола Фоме, который читаем на именины свои.
Да, в октябре.
Вот, да. То есть без него сейчас очень трудно представить журнал. Вот. Теперь, правда, выходит и журнал, и есть и сайт, и социальные сети разнообразные, и множество видеопроектов самых разнообразных. Появляются какие-то новые названия, но в центре все время остается Фома. Вот. Фома. И название появилось в самом, как бы, являлось последней такой заключительной, что ли, точкой или навершием всей подготовительной работы к журналу. Дальше уже вышел сам журнал, и начался наш такой, как оказалось, очень большой путь. То есть в 94-м году мы познакомились с Владимиром Романовичем Легойдой. И вот полжизни дружбы и такого сотрудничества, трудов вот, с совершенно уникальной, тоже, вот тоже благодать. Вот спрашиваете, что такое благодать? Вот это благодать, когда нам достаточно, мы часто надолго, так сказать, выпадаем, как очень много, у него очень много работы разнообразной. А вот видимся мы не часто, когда мы видимся, нам достаточно 10-15 минут поговорить, и вдруг оказывается, что мы совершенно ясно друг друга понимаем и чувствуем, и между нами нет никаких противоречий, и это очень большая редкость.
И ценность.
Это огромная
общение
ценность.
Общение без слов,
это есть благодать, да, общение очень не требующее больших речей. Вот. Хотя, если у нас есть время, мы можем говорить вечно.
Да. Вадим Александрович, еще один вопрос по Фоме. Он изначально был создан как очень высокоинтеллектуальный журнал. Ну, правда, что греха таить. Я помню свое восприятие его. Ну, ладно, я с многими людьми разговаривала на эту тему. Они говорили, что да, действительно, есть ощущение, и оно не ложное, что требование к букве, требование к слову в журнале изначально было очень высоким. И кому как не мне об этом знать, написать статью для журнала «Фома» – это такой вот прям курс повышения квалификации. И вот это филигранное отношение к слову, вот это вот выпестывание стиля, мне кажется, это такой вот особый разговор, наверное, ему надо посвящать отдельную программу. Но, Вадим Александрович, вот это что? Это для того, чтобы людей немножко подтянуть, чтобы они сами захотели как-то вот подтянуться немножко, немножко выпрямить спину и вот напрячься для того, чтобы понять, о каких глубинных вещах идет речь. Или это естественный стиль, который сложился сам собой, как просто вот способ подачи материала только вот в таком виде. Это же не приходская газета, где все написано очень простым языком про развение каких-то суеверий. Первоначально был очень такой непростой, сложный язык, и это неплохо, потому что я знаю огромное количество людей, которые ну, действительно просто вот с удовольствием вникали в этот мир.
Я не считаю, что язык Фомы сложный. У нас есть интеллектуальные различные проекты, вот есть, например, Академия журнала «Фома», и там мир культуры может рассматриваться значительно шире и глубже, чем непосредственно в журнале «Фома». Далеко не все можно было бы поместить в журнал из того, что там есть. Но тут причина другая. Дело в том, что разная роль у церковной газеты или церковного сайта, обращение идет к воцерковленному человеку заранее, к человеку церковному. А журнал «Фома», вот я одно дело у Владимира Романовича, у него своя история, безусловно, вот он ее наверняка, так сказать, он ее не раз уже рассказывал, то он начал поиск, в общем, поиск напарника для того, чтобы создать журнал. А я, будучи журналистом, редактором в профсоюзной газете «Солидарность», я столкнулся с массой вопросов и непониманий в связи с тем, что вот я крестился. Вот это был такой фурор в редакции. И тут я обнаружил, что говорю не очень складно, не очень понятно, и все это сразу вызывает споры. А вот бы написать куда-то, написать
свои мысли,
что-то рассказать о том, что я приобрел в вере, для своих друзей по редакции, на их языке. И в общем, вот этот вот поиск языка, он идет от того, что мы думаем о читателе. Мы разговариваем с читателем. Вот. А часто очень человек, когда начинает писать о вере, он не понимает, что многое из того, что он пытается высказать, читателю не церковному, далекому от веры, может быть совершенно непонятно. И вот борьба за слово – это борьба за то, чтобы быть понятыми. Здесь вопрос не в сложности языка, здесь вопрос в поиске интонации. И в поиске каких-то ходов таких, которые помогли бы читателю, так сказать, понять, что мы не стремимся говорить ему языком проповеди, мы не стремимся его учить, мы стремимся, будучи, ну, от сердца к сердцу,
передать то, что вам дорого.
Передать самое дорогое, что у нас есть. И еще, кроме того, это еще и разговор о том, как меняется представление об отношениях между людьми, какой опыт приобретается восприятии культуры, искусства, как расширяется кругозор, как изменяется вкус. Вот все-все это вместе, это вот получается, из этого получается Фома. И в этом смысле для журналиста работа сложная, потому что вопрос не в том, что я же написал текст православный или не православный. Ну, православный, но теперь...
Для кого ты его писал?
Теперь сделай, сделай так, чтобы читатель понял
тебя,
этот текст.
Угу.
Вот, вот в чем сложность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Меня зовут Кира Аврентьева, и напоминаю, что в студии «Светлого радио» Владимир Александрович Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», журнала для сомневающихся. Но я, Владимир Александрович, отнюдь не имела в виду, что сложность – это такое вот какое-то непреодолимое препятствие. Например, я еще застала времена, когда люди советского склада перед работой по радио или на каких-то кассетах слушали Ираклия Андроникова. И это не составляло никаких, в общем-то, сложностей. То есть, наоборот, для меня язык журнала «Фома» – это приглашение к диалогу, приглашение к попытке подумать. То есть это ни в коем случае не какая-то непреодолимая крепость или Эверест, на которую надо забираться, так и не заберешься никогда, а наоборот, такое уважение к читателю, уважение, что мы верим, что мы с вами на одном языке говорим, мы верим, что вы нас поймете, а мы вас. То есть это такой некий диалог. Ни в коем случае. То есть я, наоборот, может быть, не очень умела, но хотела как-то вот восхититься этим, восхититься той планкой, которая задана. Понимаете, Владимир Александрович, во время полного какого-то примитивизма языкового, я не говорю, что он повсеместный, да, но вот по своим детям я вижу, что язык упрощается очень сильно. А язык – это мышление, а мышление – это душа. Это все очень связано между собой. И при богатстве русского языка как-то крайне обидно терять те инструменты, которые могли бы быть в печатных СМИ. Вот, наверное, об этом я хотела вам сказать.
Ну, литературный язык, мы его ценим, стремимся сохранить литературный язык и печатное слово, потому что, в принципе, был спор, не скрою, был спор в какой-то момент, дискуссия и предположение, нужно ли сохранять печатный журнал «Фома» на фоне, так сказать, всего многообразия медийных возможностей, на фоне появления интернета, на фоне того, что мы дружим и поучаствовали в создании радио «Вера». В общем, масса прекрасных возможностей вокруг, да, и Фома старается, так сказать, во всем участвовать, помогать друзьям развиваться сам, но журнал мы в конечном итоге не закрыли, потому что в интернете что происходит, в чем сложность, мне кажется, в интернете... Хочешь ты или не хочешь, ты соприкасаешься с читателем очень эпизодически, ты не можешь ему... Журнал читают от корки до корки, как говорится, от первой страницы до последней, и все разные рубрики складываются в своего рода такое сложное произведение и комплексное воздействие на читателя. Производится. Причем читатель может быть самого разного возраста. Уже очень много приходило в редакции, вот и мне лично говорили люди, что мы выросли на вашем журнале, то есть где-то
так
у нас
есть,
стоит на обложке 12+. А в интернете человек прочитывает какую-то одну статью, начинает пытаться сделать вывод. Вот эта статья ему не понравилась, вот эта статья не задела его и так далее. Значит, он, ну, либо наоборот, ему все нравится, но он изучает вот это явление, Фому, изучает, как какие-нибудь слепые ученые бы изучали слона, да, то есть кто-то с хвостика, кто-то с хобота. Для кого-то Фома – это хобот, для кого-то хвостик.
Хвостик.
Вот. А целиком слона углядеть достаточно сложно. Вот. На мой взгляд, в этом смысле гармоничным остается сам журнал. А в интернете очень сложно эту вот гармонию сохранить. Хотя в интонации, в отношениях самое главное. Вот сейчас, когда мы видео записываем, программы, например, «Райсовет», мы стараемся прежде всего атмосферу передать, атмосферу, инаковость отношений между людьми в христианстве. Вот. И в этом смысле программы такого рода, они получаются цельными. Но в интернете все это сложно. А журнал мы решили сохранить, и у него есть свой читатель. Вот. Хотя «Фома» сейчас это совсем не только журнал. У нас миллионная аудитория.
Это большой проект.
11 миллионов человек, примерно мы подсчитывали последнее время. 11 миллионов человек в той или иной форме, через подписки в соцсетях и так далее, читает, слушает, смотрит «Фому». Вот. Так что это теперь очень большой проект, но мы стараемся за собой следить и тоже, так сказать, в каком-то смысле идем и на эксперименты с простыми вещами, с визуальными вещами, с какими-то шутками, юмором, но в пределах того, чтобы не разрушить все-таки культуру отношений.
Вадим Александрович, ну, наверное, в жизни каждого христианина регулярно наступает момент, когда он в силу каких-то обстоятельств вдруг видит в себе неприглядную сторону себя самого, своего ветхого человека, каких-то своих страстей, слабостей, немощей, грехов, которые тщательно прятались и вдруг проявились при соприкосновении с кем-то. И мы впадаем в такое состояние, что, Господи, я столько лет в церкви, я просто головёшка какая-то. И то же самое происходит время от времени, когда ты трудишься в церковных СМИ. Тебе кажется, и ты действительно, это не кажется, ты действительно делаешь большое дело, ты благодарен Богу, что Он тебя бестолкового к этому, я сейчас про себя говорю, к этому делу великому как-то вот подтянул, но все равно у тебя возникает вопрос, а для кого, а для чего? И вот когда они начинаются, обязательно Господь нам славу посылает какой-то ответ в виде какого-то письма, благодарности человека, который говорит, что вот мы вас читаем, слушаем, и вот для нас это такое утешение, или еще что-то, или какое-нибудь спасибо. И ты понимаешь, что да, вот действительно, все не зря, все не просто так. Ну и, в общем-то, сомнений не было, что не просто так. Но бывают моменты слабости. Вадим Александрович, вот для вас самым большим вдохновением в трудах над журналом, над созданием журнала, что является укреплением больше даже? Не вдохновением, а укреплением в минуты каких-то тягостей, сомнений, вопросов?
Один из духовников как-то отвечал на вопрос, как понять, угоден ли Богу какое-то, вот, какое-то дело, да, или нет, если дело Божие. Вот. Все-таки есть дела, которые нам удается делать, есть которые рушатся, в том числе
да.
Многие христианские там СМИ, средства массовой информации, далеко не все прожили такой срок, как «Фома». Вот. Он сказал, что главное это, главный показатель – это если дело нужное, то придут люди. Придут люди.
Да.
И для меня самое сейчас, конечно, самое большое утешение – это то, что у Фомы сейчас, в общем-то, у руля стою не я сам, вот, а ребята, которые на поколение младше, которые молодые, в самом расцвете сил, и они понимают, что такое «Фома», объясняют другим и делают многие-многие проекты, сохраняя при этом и традиционный журнал, но делают много нового, сохраняя вот нашу общую традицию. То есть люди пришли, и они приходили все время, и они остались с нами, при том, что у нас были разные, очень сложные, в том числе, времена, вот, но нам удалось сохранить людей, либо даже если люди уходили, со многими из них отношения остались очень сердечными, да, и многие проекты, они, может быть, так сказать, существуют уже отдельно, либо люди, да, получили опыт, пошли куда-то еще, ничего страшного в этом тоже нет. Тоже наши соработники, которые распространились вокруг нас, и теперь мы уже на новом уровне широты вместе делаем это Божье дело. Ну вот, но в самом Фоме очень хороший круг людей, которые с полуслова друг друга понимают, которым я стараюсь не мешать. Вот, вообще говоря, в 60 лет приходится задумываться о том, что не надо из себя изображать 30-летнего. Не надо пытаться приходить, говорить так, значит, вот я сажусь впереди всех, значит, мы будем делать не так, а так, я сейчас сделаю это, значит, вы будете делать то, и, значит, всех отогнать от руля, всех отогнать в стороны, разогнать и самому показывать, доказывать, что ты еще можешь быть редактором, ты еще можешь все это сделать, а вот и не могу. Вот и не могу, и роль моя другая, то есть от меня, возможно, что ждут сейчас именно какого-то ободряющего слова, ждут моего анализа, ждут совета, а не руководства такого вот прямого и
радикального.
Значит, радикального, да. То есть если раньше я сидел и верстал Фому вместе с друзьями прямо, непосредственно, то сейчас они сверстают Фому, хорошо сверстают, вот, и они сами попросят совета, что требуется, они сами поделятся сомнениями, вот, и я не должен, с одной стороны, не должен оставлять людей, своих ребят, с другой стороны, не должен им мешать.
Это очень похоже на отношения со взрослыми детьми.
Да, да, пора уже признать, что вот новое поколение людей Фомы сейчас у штурвала, и я очень поражаюсь и радуюсь тому, что удается делать именно благодаря им. Если бы им, я вот не постарался их вывести на передний план, то, возможно, сама судьба журнала сложилась бы иначе.
По-другому. Но это про деликатность в отношениях с людьми.
Нет, это иногда в том числе и о радикальности по отношению с людьми, потому что вот взять и поменять, взять и продвинуть вперед людей более молодых, это сопровождается и сомнениями, и конфликтами, и сложностями. Они сами стремятся все поменять и правильно делают. Вот, значит, но это нервное, сложное и ответственное дело. Это тоже часть дела руководителя. Вовремя суметь допустить к штурвалу людей, которые достойные.
Спасибо огромное, Вадим Александрович. Конечно, с сожалением завершаю эту программу, но вынуждена, так как час наш подходит к концу. Как-то очень тепло рядом с вами. Спасибо вам за этот мудрый, глубокий разговор. Хочется продолжать. И, конечно, еще раз поздравляем вас с юбилеем.
Я хотел сказать, что мне-то сейчас 60, вот, но очень скоро юбилей старейшего сотрудника Фомы, ну, правда, сейчас на пенсии,
да.
Вот, Людмила Павловна Макаркина, ей исполняется 80 лет, и она вычитывала журнал «Фома» как редактор и корректор с первого, самого первого номера журнала, то есть все 30 лет. Вот, поздравляю ее тоже сердечно.
Да, да, это правда. Дорогие друзья, в этом часе в студии «Радио Вера» был Владимир Александрович Гурбольков, первый заместитель главного редактора журнала для сомневающихся ФОМА. Вадим Александрович, здоровья и Божьей помощи. Меня зовут Кира Вавриентьева, мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».